Сианал.
Еще раз с праздником, дорогие наши слушатели, зрители и пользователи. Вот мы, конечно, как Зюганов, не предлагаем сделать это выходным днем. Хотя, как знать, как знать.
Ну, в гостях Александр Хохлов,
да.
Популяризатор космонавтики, конструктор СНИИ РТК. Здравствуйте, Александр, спасибо, что до нас добрались.
Доброе утро. Всех приветствую и поздравляю с знаменательным праздником, 55-летием полета Юрия Алексеевича Гагарина.
Это праздник, скажите, пожалуйста, всепланетный? Это праздник всей Солнечной системы или все-таки это праздник сугубо российский?
Это всепланетный праздник. Вы знаете, что когда мы праздновали, надеюсь, знаете, в 2011 году 50 лет полета Гагарина, то во всем мире начали проводить так называемые «Ночи Юрия». Эти праздники, и самое интересное, что если вы откроете карту мировую, где эти праздники проводятся, это будет Южная Америка, Северная Америка, вся Европа, Азия. И вот этих флажочков, этих ночей, их в России очень мало, потому что не регистрируют на международном сайте. Но весь мир сегодня празднует 55 лет полета Гагарина. Это не российский праздник, это общемировой праздник.
Ну вот, кстати, еще одна гордость наша.
Да, безусловно, но печально, что видишь, Оля, огонечков у нас хотелось бы побольше.
Ладно, ну что мы с тобой?
Будем позитив
будем, искать. Да, будем праздновать в следующий раз точно.
У нас уже есть уточнение от нашего гостя относительно сегодняшнего нашего слогана «На стене». Неточность вкралась. Поясните, пожалуйста, сколько на самом деле длился полет Юрия Гагарина?
Полет Юрия Гагарина длился 106 минут. Это стало известно очень давно, но опубликовали в 2011 году. Вышел двухтомник рассекреченных материалов по полету Гагарина, первый пилотируемый полет. И в нем то, что было слухами, то есть это обсуждалось давно, но вот это была первая информация официальная, что полет Гагарина, именно Гагарина, был 106 минут. Дело в том, что первые 6 «Востоков», они не имели системы мягкой посадки. Как сейчас, когда корабль «Союз» садится, у него, кроме парашютов, под самый конец срабатывают двигатели на твердом топливе и гасит скорость.
А надо понимать, что нынешние «Союзы» — это, собственно, абсолютные родственники, правопреемники тех самых «Востоков».
Нет, вот все-таки нет. Потому что родственниками шариков, вот гагаринский шарик «Восток», да, и 6 «Востоков», их родственниками были 2 «Восхода». Вот те корабли, на которых летала первая тройка космонавтов и летал Леонов, который выходил в этот космос, вот это был переделанный «Восток».
Uh-huh.
Все-таки корабль «Союз» — это другой корабль. Его долго делали. Он не преемник как бы «Востока». Это все-таки совершенно новый корабль, который делал космонавты и конструкторы «Феоктистов». Вот. И, соответственно, первые 6 кораблей не имели двигателя мягкой посадки. Вот, они гасили скорость только парашютами, поэтому всех первых 6 космонавтов, значит, и Гагарина, и Титова, и Адриана Николаева, и Терешкова, и Быковского, их выстреливали, когда корабль входил в атмосферу, выстреливался космонавт на специальном кресле, у него открывался свой парашют, и он садился отдельно. То есть отдельно корабль, отдельно Гагарин. И вот, например, когда садился его «Восток», «Восток-1», он 2 раза отскочил от земли. То есть он как мячик. Он рухнул, отскочил и покатился, остановился.
То есть если бы он был внутри, было бы ему совсем
весело. Он мог получить серьезные травмы, хотя была такая возможность посадки была внутри. Ну, то есть там как бы его кресло бы частично сместило удар, но могли бы серьезные травмы. Поэтому он садился отдельно на основном и запасном парашюте, который тоже открылся. И при посадке он едва не попал в «Волгу», которая разлилась около Саратова. Вот он сел, должен был садиться в Сталинградской области, а сел в Саратовской области. Вот из-за того, что его тормозная двигательная установка отработала немного другое время, чем
было
положено.
Была техническая проблема, не все у него отделилось. Так,
а эти 2 минуты, каким образом они...
Были данные обнародованы, были определены достаточно быстро, просто 108 минут — это время полета его корабля, его шарика. Вот его корабль сел 108 минут с момента начала полета. Он сел 106 минут. То есть разный размер, разные купы парашюта. Соответственно, у него еще запасной открылся, его унесло в сторону. Поэтому вот он до приземления 106 минут, корабль 108 минут.
Угу.
Почему долгое время это скрывалось, это очень интересно. Дело в том, что его рекорд регистрировала Международная федерация аэронавтики. И по правилам этой федерации все летные рекорды регистрируются, когда пилот находится внутри самолета, корабля, вертолета от старта и до посадки. Тогда они регистрируют рекорд. Он катапультировался отдельно, поэтому долго это скрывали. Причем, я так понимаю, что где-то в 64-м году уже признали, что он отдельно от корабля садился. Но многие люди до сегодняшнего дня, вот реально встречаются такие люди, я встречал, причем людей уже в возрасте, которые до сих пор считают, что Гагарин садился внутри корабля.
Mm-hmm.
То есть настолько... Я была, честно говоря, не уверена в этом.
Эти две минуты — это и есть спуск на парашюте.
Нет, они параллельно спускались. Просто Гагарин сел раньше, чем его корабль. У корабля был больше парашют, он чуть медленнее спускался. Гагарин быстрее. То есть они параллельно садились.
Ну что ж, было прекрасно. Это 55 лет назад. Что изменилось глобально? Вот у нас эти 55 лет. Мы можем так рассмотреть. Тогда это был прорыв. Что сейчас происходит в Роскосмосе?
И вообще в космосе.
Ну, вот действительно, как бы, чем связана эйфория того времени? Эйфория, почему 60-е годы, начало 70-х, были полны восторга людей. Было две причины. Первое, то, что каждый следующий рекорд был не сильно сложнее, чем предыдущий. То есть первый корабль получил спутник, там спутник животным, потом животные вернулись, собаки, значит, там французы кошку отправили, американцы обезьян отправляли, потом полетели люди, потом первый выход в открытый космос, потом первая стыковка на орбите. Это все происходило достаточно быстро.
И рекорд за рекордом следовал, рекорд за люди рекордом. К этому привыкли.
Не то, что привыкли, они этому очень радовались, что вот каждый очередной рекорд, и люди верили, что скоро уже люди будут на Луне, потом на Марсе и полетят дальше. То есть прогнозы ученых, совершенно серьезных ученых в 60-е годы были очень оптимистичными, что вот к сегодняшнему дню все как в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года, мы уже должны были долететь до систем спутников Юпитера, наверное, Сатурна. Вот, то есть на Марсе и на Луне давно уже много баз, и даже города должны были быть. Но оказалось, что прогноз был неверный. Во-первых, в те годы считали, что Марс, Венера более пригодны для жизни, чем они есть на самом деле. То есть тогда не было данных, и реально считали, что когда прилетят на Марс, там хотя бы, ну, будет как степь. Хотя бы там какие-то отдельные растения, какие-то там колючки, кактусы и руины городов.
Это бесконечная суета и желание побыстрее сделать выводы, человечество до добра не доведет.
Вот, в итоге, когда человечество увидело, что Марс — это мертвая планета, узнало, что Венера — это планета-ад, где температура на поверхности около 400-500 градусов, где серная кислота в облаках, и давление такое, что первые наши автоматические станции были раздавлены просто. Просто никто не ожидал, что будет так все сурово. И прекратились рекорды. Рекорды стали требовать больших средств, большего срока. И вы, наверное, помните, кто видел фильм «Аполлон-13», как если в Америке полет и посадку «Аполлона-11» и «Аполлона-12» транслировали в прямом эфире, все телеканалы показывали, то когда уже прилетел «Аполлон-13», практически ничего не показывали до аварии. Просто люди сказали, что не прерывайте мой любимый сериал, мое любимое шоу. Мы уже насмотрелись на этих лунатиков, как бы астронавтов. Вот, поэтому вот там, конечно, тоже потом показывали, когда случилась авария, только, да, уже все телевидение США показывало, как спасают астронавтов. Когда «Аполлон-13» возвращался в аварийном режиме. А потом все равно интерес упал. Интерес упал, потом началась война во Вьетнаме, навалились как бы проблемы жизни. А Советский Союз, проиграв лунную гонку, тоже застопорил свое продвижение, сосредоточившись на орбитальных станциях. Да, то есть орбитальные станции дали нам большой прогресс, но в итоге человечество застряло на орбите вокруг Земли. С 1972 года дальше, чем низкая орбита вокруг Земли, человечество не летало. Люди, то есть аппараты летали, люди
но
нет.
Но вот сейчас, в 21 веке, мы знаем о проработке программ, в том числе, вроде как, наши собрались на Луну, правда, потом вроде бы опять эту программу подурезали, да, угу. В прошлом году. На Марс собираются американцы, и все эти разработки частных космических кораблей, как мы угу. понимаем, они в значительной степени заточены именно на такие экспедиции.
Вот я могу пояснить. Еще одна из проблем нашей космонавтики, именно восприятие ее обществом, то, что в том веке каждый... Во-первых, в Советском Союзе была секретность. Но в Америке секретности не было, но все равно что-то новое наступало очень быстро. Вот, например, когда полетели на Луну, в 1961 году президент Кеннеди объявил, в 1969-м уже высадились на Луну, а еще раньше уже облетели Луну два раза. То есть очень все быстро происходило, понимаете? То есть там 8 лет до высадки.
Это не просто фантастические скорости, потому что задумайтесь, 8 лет назад был 2008 год.
Да, что изменилось? Почти ничего.
Почти ничего, да. Сейчас проблема в том, что любой человек, который интересуется, он знает все, что будет уже где-то до 30-го года. То есть проводятся конкурсы, есть бюджеты, и известно, что там около 30-го года полетит очередной аппарат к Юпитеру, там европейский, там известно, что МКС 24-го года, но может ее продлят. То есть все
Александр,
планы...
сейчас говорить о том, что человечество снова готово оторваться, да, от своего привычного ареала обитания, нельзя или можно?
В данный момент нельзя. потому что все, что касается именно дальних полетов, вот смотрите, например, у нас в России приняли федеральную космическую программу. Ее наконец-то приняли, очень долго ее принимали. И те планы, которые озвучивались, до сих пор у меня на лекциях школьники спрашивают, ну как же, вот обещали же базу на Луне. Вот,
ну да.
Вот же на
даже
уровне,
мы в это верим.
На уровне вице-президента, вице-премьера России и так далее. И там президент сказал в прошлом году, что у нас будет своя станция. А теперь мы знаем, что в связи с кризисом, в связи с то, что в два раза урезали ФКП на 10 лет, не будет своей станции, не будет лунной базы. И что нас ждет, это разработка нового корабля, так называемая ПТКНП, который в конкурсе назвали федерацией. Такое название мне очень не нравится, но вот выбрали федерация.
А какой был, на ваш взгляд, подходящим названием?
Не знаю, я в конкурсе предложил греческое название Астрей. Это бог неба, бог космоса. То есть греческое название. Из тех, которые были приняты, вот десятку, ну я голосовал за Зодиак. Ну, Зодиак более-менее красивый. Тоже такой.
Опять же, для советского человека понятная виниловая пластинка.
Ну, да. Зодиакальное созвездие, группа Зодиак, да. Космос. Это название нравилось немножечко больше. И, конечно же, я был против. Там выиграл в голосовании Гагарин. Я очень удивился, потому что вот такие названия, как там Гагарин, Леонов, это название, например, одного корабля. Прям прилетит корабль к Марсу куда-нибудь.
Да.
Его,
да.
Вот корабль к Марсу наш первый, вот надо назвать Юрий Алексеевич Гагарин. Это вот 100%. Но называть серию кораблей, которые будут стартовать один за другим, один, второй, Гагарин один, Гагарин два, Гагарин три, это вообще как-то очень странно. Вот. Поэтому я, конечно, немножко удивлялся, почему.
Хорошо. Я вас немножко тороплю, потому что вопросов огромное количество. Да. То есть пока в ближайшие 10 лет максимум, что мы ждем, это новую машину, которая будет на орбиту работать.
Да, самое ожидаемое для России — это 2-3 телескопа, которые будут работать на орбите. Вот это телескопы не оптические, а в других диапазонах. Это 3 лунных станции. Я очень надеюсь, что все-таки мы вернемся на Луну. Это Луна-25, Луна-26, Луна-27. 2 посадочных, 1 орбитальный. Вот если они полетят, это будет очень здорово, поскольку мы очень давно не летали межпланетные аппараты наши успешно.
Мы сейчас понимаем, о каких годах идет речь в контексте лунного
процесса. Да, мы понимаем, что ориентировочно в 2020 году полетит наша лунная станция 25, Луна-25. Примерно в том же году полетит второй аппарат совместно с европейцами, «ExoMars-2». Вот сейчас, вы знаете, буквально недавно полетел первый «ExoMars».
Накануне в Роскосмосе говорили, что по осени он должен начать работать на орбите.
Он долетит, да. Он долетит до Марса, выйдет на орбиту. Там будет посадочный модуль пробный, который очень долго проработает. Но это совместный проект. Вот «ExoMars-2», который полетит, там российскую часть еще больше, чем в первом. Вот в первом была наша ракета и 2 прибора на орбитальном спутнике, а во втором будет наша посадочная ступень, она будет российская, и еще несколько приборов, и опять ракета будет наша. Вот. И, соответственно, создание нового корабля ПТКНП. В 2021 году планируется полет беспилотный, в 2023 году орбитальный вокруг Земли. С людьми уже.
Это то, что планируется у нас. Хорошо, но мы знаем, что буквально несколько дней назад, как теперь принято говорить, у них получилось. И они посадили ту историю, которая будет многоразовой и должна сэкономить огромное количество денег и сделать полеты более доступными. Как вы эту новость воспринимаете? Она каким-то образом влияет на нашу программу? У нас же было как-то соревнование. А теперь...
Отчасти влияет, сейчас я поясню. Вот по поводу сильного сокращения цен компания SpaceX, которая осуществила посадку на баржу своей первой ступени ракеты Falcon, большой экономии не будет. Нужно понимать, что если ракета берет с собой топливо на обратную дорогу и на приземление, соответственно, уменьшается количество полетной нагрузки.
Угу.
И вот если посмотреть, там, кто на Википедию войдет и посмотрит характеристики ракеты Falcon, там видно, что есть разное количество полетной нагрузки. Вот там, где она максимальная, там ступень будет теряться, потому что там не будет никакого топлива на приземление. То есть вот, это будет максимально полезная нагрузка. Вот. Соответственно, не каждый потребитель рискнет довериться и отправить на повторной ракете. Это тоже вот как бы, да, то есть одно дело купить ракету новую, а другое дело, что будет первая ступень повторная. Ну, а вдруг что случится? Тоже там будет какая-то скидка, но не очень большая. Поэтому удешевление, возможно, будет. Возможно, эти технологии пригодятся для посадки аппаратов на другие планеты. Да, например, вот на Марсе тоже есть атмосфера, пускай она разряжена, она есть. Поэтому возможно, что вот эта реактивная посадка в атмосфере, Илон Маск, который мечтает сделать город на Марсе, возможно, он как раз одновременно еще отрабатывает возможность посадки управляемой в нужную точку. Что значит, одна из проблем, что все-таки вот такие корабли, как наш «Союз», они садятся с большим разбросом. если мы делаем базу на Луне или на Марсе, нам нужно садиться
четко,
четко в нужную точку. Поэтому реактивная посадка — самый идеальный вариант. Вот по поводу Илона Маска, то есть, возможно, вот вся эта риторика по поводу колонизации Марса в будущем, что он мечтает умереть на Марсе, но нет посадки, ну не при посадке, как он шутит. Вот, возможно, что он хочет включиться в марсианскую программу США, которая реально где-то за 35-м годом американцы полетят на Марс. То есть они это позиционируют. Возможно, будет либо облет Луны, посадка на Луну, либо посадка на астероид перед этим, тренировочные. Но американцы уже четко заявляют, что они летят на Марс. И возможно, что между 35-м годом и 40-м корабль, пилотируемый с астронавтами, выйдет на орбиту вокруг Марса. Возможно, они высадятся на Фобос или на Деймос без посадки на Марс. Вернутся потом. И где-то 40-е чуть дальше будет уже посадка на Марс. То есть сроки очень большие. Понимаете, мне в 40-м году будет 60 лет, как бы. А мне хотелось бы...
Так ли это обрадует это вас? Да, я понимаю.
В любом случае обрадует. Это такие новости не могут не радовать. Мне кажется, узнав их, можно будет потом еще захотеть прожить лет 60 или даже 100.
Ну, как бы иногда нам обещают, что кто-то будет жить подольше. Вот, правда, вопрос в распределении, кто будет жить
конкретно?
Подольше.
Кто конкретно?
Здесь молчат.
Да, интересно. Но вот у меня вопрос. С чем связаны? Только ли с экономическим кризисом связаны потери интереса обычных обывателей космосу? Ведь, опять-таки, если мы вернемся в середину 20 века, это же был просто пик интереса.
Сейчас есть все-таки тренд на повышение интереса.
Вот.
То есть, учитывая, что, конечно, все равно интерес намного меньше, чем был в 60-е годы, но он повышается. Это можно заметить по СМИ, по интересу. Вот сейчас интерес к 12 апреля очень большой. То есть... тех немногих космонавтов, которые у нас есть, там 30 с чем-то человек, и немного количества там популяризаторов, их просто СМИ расхватывает.
Но ехидные злые языки над новостями хихикают. Вы видели портрет полукилометровый Юрия Гагарина на льду, где-то под Рязанью?
Видел, да.
Ну,
да.
Вот народ хихикает, говорит, у них Маск ракет посадил, у нас вытоптали портрет Гагарина. Что да, вы об этом думаете?
То, как празднуют в России, мне сложно прокомментировать, поскольку я нахожусь в каком-то отдельном информационном пространстве. То есть у меня там лента в соцсетях, в журнале, она просто кишит поздравлениями, меня везде зовут, я вижу выступления. То есть я не как обычный обыватель воспринимаю этот день. То есть у меня другая картинка, и я не знаю, что видит обыватель. Вот. То, что у нас празднуют, там, вот, например, Роскосмос предложил девиз «Подними голову», по-моему, если не ошибаюсь. Что-то такой вот девиз Роскосмоса на этот праздник был. Ну, не знаю, конечно. Лично я бы немножечко по-другому делал. И праздник праздновал по-другому, и мероприятия немножечко другие. Но я не специалист, и возможно, что нужно просто привлечь больше людей к организации таких праздников. Все-таки День космонавтики для нас — это очень важный праздник. Мы были первыми.
Смотрите, какая мысль возникла. Мы накануне обсуждали с экспертами историю с Фальконом и успехом товарища Маска. И некоторые эксперты говорили, что в России, например, с той же частной космонавтикой проблемы очень просты. У нас госмонополия на космос. Является ли эта история проблемой, да, в движении и популяризации этой истории? Потому что когда делает чиновник, это одна история. Когда делают энтузиасты вроде вас, это совсем другой эффект, мы же понимаем.
Здесь нужно все-таки немножко понять, что такое частная космонавтика, поскольку во всем мире космонавтика частная. Это частная организация, которым оплачивает создание космической техники ракет либо государство, да, в виде Министерства обороны, космических агентств, либо, например, фирмы, которые занимаются телекоммуникационными услугами.
И сам принцип организации процессов другой.
Да, но у нас идет к этому. Дело в том, что вот до возникновения госкорпорации Роскосмос у нас предприятия космонавтики делились на две части. Были уже акционированные, некоторые из которых можно было бы вполне назвать частными. Например, РКК «Энергия», где я работал раньше, поскольку там пакет государства меньше 40% был. Там 30 с чем-то процентов. То есть, и это, кстати, было сделано специально, чтобы РКК «Энергия» могла работать с американцами. Там были ограничения, там знаменитый там какой-то Джонни Веник или что-то такое, была поправка, которая запрещала американцам покупать услуги у наших госструктур. И поэтому корпорации приватизировали, акционировали, и большую часть продали сотрудникам корпорации и другим частным организациям для того, чтобы она могла работать, чтобы были контракты с американцами и так далее. Поэтому у нас тоже есть частная космонавтика, но теперь с появлением госкорпорации все эти пакеты акций переданы в госкорпорацию, и теперь действительно у нас монополия будет больше, будет меньше конкуренции между организациями. Обычно под частной космонавтикой вот сейчас упоминают новые компании. То есть вот уже есть частные компании в Америке, в Европе, вот у нас даже есть как бы за последние 20 лет. Но появляются новые компании, небольшие, и в Америке они быстро растут, поскольку там есть система грантов, система контрактов, которая их просто взращивает. То есть объявляется конкурс, эти маленькие компании, кто из них выигрывает, предлагает хорошую концепцию, им дают $1 миллион, они ее прорабатывают. Они сделали хорошо, им дают $100 миллионов. Они делают какой-то макет. Все очень хорошо, им дают миллиардный контракт. Как, например, сейчас создаются корабли «Дракон» и «Старлайнер». Вот «Старлайнер» создает такая мощная корпорация, старая «Боинг», а «Дракон» делает компания SpaceX.
Опять же SpaceX.
Да. Там речь идет о миллиардах. Там, по-моему, у «Боинга» побольше миллиардов, там 4 или чуть больше. У «Илона Маска» 2 или чуть больше миллиарда долларов на создание нового корабля. То есть... У них есть система взращивания этих компаний. У нас нет. Вот Поповкин, один из предыдущих руководителей Роскосмоса, он очень любил космическую науку, очень любил частную космонавтику. И он, например, тоже Dow Aerospace, там дали контракт. Вот именно у него было хорошее отношение. И вот дали возможность работать. Но вот такой системы, как в Америке, у нас нет.
Ну, а возможно ли это, да? Мы можем этому научиться? Что вообще происходит в каком-то совместном творчестве, сотрудничестве в космосе? Вот перспективы. Потому что многие ощущают это как некое размежевание, да? Вот сейчас многие видят это в заявлениях тех же первых вице-премьеров, которых вы упомянули.
Так ли это? Вот все не так. Все-таки немножечко не так. В том плане, что когда наши руководители некоторые говорят о чем-то, то они неправду сказали о том, что будет, и неправду о том, что вот, пускай там американцы на батутах стартуют к МКС.
Вы страшные вещи говорите, Александр, а как их слушать-то? Как эту информацию? Через какой фильтр пропускать?
Нужно смотреть за теми немногими околокосмическими блогами, СМИ. Есть такой замечательный журнал «Новости космонавтики», в который я пишу, и который, кстати, я там нештатный корреспондент, пишу про МКС там, и он сейчас находится в тяжелом ситуации, то, что спонсоры, которые были до этого, практически вывели свой бизнес из России, а Роскосмос еще не взял их под свое крыло, хотя как бы обещает.
То есть там разъяснения все есть?
Да, да.
Читайте.
Да, вот есть такой журнал «Новости космонавтики». Он ведущий, как бы, в России журнал.
Вы ответили, что размежевания нет, и все разъяснения в «Новости космонавтики». Я вас очень тороплю, потому что у нас буквально остается 1.5 минуты, и очень важный вопрос, который мы в анонс вписали, потому что это тоже история, мы видим в новостях и в заявлениях. А удастся сохранить космос мирным в 21 веке? Без оружия и без того, чтобы какие-то конкретные, да, штуки по уничтожению живых существ туда затаскивать.
Вот есть замечательная, очень толстая книга «Космонавтика 21 века», где под редакцией Батурина и Чертока, который нас уже покинул, к сожалению, там написано, что не удастся межеваться от военных, и очень много все-таки у военных интересов в околоземном пространстве. Но все-таки тенденция ведет к тому, что, возможно, и не будет войны в космосе, то есть не будет войны в космосе именно там, что будет выдержано вот это вот требование о невыведении оружия в космос. Я на это очень надеюсь. И все-таки пока... Вот точных предпосылок милитаризации космоса я не вижу. Разведка, да, спутники разведки, да, но вот выведение оружия в космос, я надеюсь, что этого удастся избежать. Вот. То есть все-таки космос должен быть мирным, как Антарктида, так и космос, и вообще вся Земля должна быть мирной, и космонавтика — это как раз та среда, которая объединяет людей.
Ваши бы слова, да богу бы в уши.
Спасибо вам огромное. Александр Хохлов, популяризатор космонавтики, конструктор ЦНИ РТК, и его прогноз относительно того, что ждет нас все в космосе, когда в этом прекрасном 21 веке. Надеемся, что обойдется действительно без зла.
Спасибо.
С праздником.
Спасибо, да, всех еще раз с праздником.